от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, дамы и господа. На дворе среда. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свою работу. По многочисленным просьбам, как это называется, зрителей, стрим теперь задвоен, то есть завтра будет еще один стрим в традиционный уже 18:00. Ну, посмотрим, что будет. Книги продолжают выходить, и опять же, на Озоне они есть, чтобы не таскаться в эту коронавирусную пору в магазин. И, наконец, с нами сегодня Александр Моисеевич Городницкий, что меня чрезвычайно радует. Александр Моисеевич, здрасте.
Добрый день, дорогой Евгений Иванович, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сегодня у нас, я с большой радостью, несмотря на то, что день вчерашнего дня скорби, хочу сообщить нашим слушателям, доложить им даже, что вчера, 8 сентября, в Кабоне, в поселке Кабона, на берегу Ладожского озера, рядом с музеем «Дороги жизни», был открыт, наконец, памятник, на который мы с вами собирали средства в течение многих месяцев. И я хочу доложить, что памятник открыт
в торжественной обстановке,
несмотря на коронавирус. И можно уже бы его, так сказать, его, там и сняли бы в кино, и на фото, и так далее. Я еще раз пользуюсь случаем, чтобы низко поклониться всем тем, кто принял участие в этом святом деле.
Ну, я прям присоединяюсь, как могу.
Да, День памяти защитников Ленинграда, павших и живых. Вот открыли все-таки мы вчера этот памятник. Я еще раз вернусь к вчерашнему числу. Это день начала блокады, черный день для всех ленинградцев, день поминовения и памяти защитников Ленинграда. И я, если можно, прочитаю несколько своих стихотворений, связанных с этим, в том числе и связанных с открытием этого замечательного памятника. Годовщина начала блокады. Годовщину начала блокады отмечаю осенней порой. От зарева под облаками и сирены пугающий вой. Там на улице запахи гари и блестит позолотой листва, и деревья на нашем бульваре не спилили еще на дрова. Там прожекторов синие сети, и на подступах ближних бои. Там пока еще живы соседи, и родители живы мои. Пахнет кровью, огнем и железом, горьких сводок скупая строка. Но пока еще хлеб не врезан, и воды еще вдоволь, пока. И прогноз предстоящих событий не дано нам узнать наперед, где нельзя из парадного выйти, где на улицах трупы и лед, где навязчивый стук метронома подтверждает твое бытие и сгорит в феврале вместе с домом довоенное детство мое. И шепчу я, те годы и тоже, над бетоном кладбищенских плит, не пошли нам, всевидящий Боже, то, что выдержать нам предстоит. Недели первые блокады, бои за Гатчину и МГУ, горят бадаевские склады на низком Невском берегу. Мука сгорает, над районом дым поднимается высок, красивым пламенем зеленым пылает сахарный песок. Вскипая, вспыхивает масло, фонтан выбрасывая вверх. 3 дня над городом не гаснул печальный этот фейерверк. И мы догадывались смутно, горячим воздухом дыша, что в том огне ежеминутно сгорает чья-нибудь душа. И понимали обреченно, вдыхая сладкий аромат, что вслед за дымом этим черным и наши души улетят. А в город падали снаряды, садилось солнце на залив, и дом сгоревший рухнул рядом, бульвар напротив завалив. Мне позабыть бы это надо, да вот представьте, не могу. Горят бадаевские склады на опаленном берегу. Еще об этой грустной полосе. Оглянусь на зеркало украдкой, кровь стучит в сидеющий висок. Жизнь моя была совсем не сладкой, а чего же сахар так высок? Помню, в 41-й год проклятый, за стеной рвущийся фугас, все, что нам не додано когда-то, обернулось нынче против нас. Знали ли мы, дети Ленинграда, сухари, гладая на обед, что рука костлявая блокады нас достанет через столько лет? Снова сон, с которым нету слада, дымные лучи наискосок, в пламени бадаевского склада догорает сахарный песок. Позабыть смея едва ли юнкерс, уходящий в облака, и базар, где землю продавали сладкую от этого песка. И вот мы открываем этот памятник. Я снова напоминаю, что скульптор, замечательный скульптор Александр Таратынов, который отказался от гонорара, и также архитектор этого памятника Денис Ридер, спасибо им большое. Я хочу низко поклониться директору фонда Александра Городницкого Елене Дмитриевне Похоруковой, ее команде, которые самоотверженным образом работали день и ночь для того, чтобы все-таки вовремя, в срок, этот памятник был сделан и открыт. И я еще раз благодарю и администрацию Ленинградской области, и всех тех, кто помогал нам в этом, и сотрудников музея, и, конечно, замечательного человека, блокадника, директора гимназии Мая Никиты Владимировича Благово, который вчера произнес ярчайшую речь на этом открытии и который является одним из инициаторов этого памятника. Мы получили сейчас огромное количество всяких писем от детей и родственников погибших водителей с благодарностью. И я рад, что мне довелось при жизни все-таки в этом деле поучаствовать. Все началось с моего старого стихотворения 3 года назад. Вот я его снова напомню. Мы неизвестным водителем. Есть стихи сейчас на мраморной доске рядом с памятником стоят и являются частью этого монумента. Неизвестному водителю. Водитель, который меня через Ладогу вез, его разглядеть не сумел я из кузова глядя. Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде. Ушанка-даватник, что намертво к телу прирос. Водитель, который меня через Ладогу вез с другими детьми, исхудавшими за зиму эту, на память о нем ни одной не осталось приметы, высок ли нет он, курчав ли, светловолос. Связать не могу я обрывки из всех кинолент, что в память вместило мое 8-летнее сердце, лишенное тепла на ветру задубевший брезент. Бывалые полуторки, настежь открытая дверца, глухими ударами била в колеса вода, гремели разрывы, калеча усталые уши, вращая баранку, упрямо он правил туда, где старая церковь белела на краешке суши. Он в братской могиле лежит, заметенный пургой, в других растворив своей жизни недолгий остаток. Его говорю, спасибо тебе, дорогой, за то, что вчера разменял я 9-й десяток. Сдержать не могу я непрошенных старческих слез. Лишь только услышу весенние звонкие трели. Водитель, который меня через Ладогу вез, чтоб долгую жизнь подарить мне в далеком апреле. Еще одно стихотворение посвящено Александру Таратынову, замечательному нашему скульптору, который создал этот памятник. Памятник неизвестному водителю. Стоит полуторка на камне, пуста шоферская кабина. Она видна издалека мне в поселке Ладожском Кабона. В ее проеме шпиль собора, и век иной, и жизнь иная, и мальчик бронзовый собою кого-то мне напоминает. Сюда попав зимой и летом, водители, не зная имя, перед полуторкою этой мы помолчим и шапки снимем. И вспомню снова, как в зимы, когда душила всех блокада, они по льду нас вывозили, детей голодных Ленинграда. Забыть не позволяет совесть далекий день в апрельской хмаре. Машины шли в воде по пояс, а лед был тонок и коварен. И в громыхании орудий, подать не успевая вести, машины эти словно люди тонули с шиферами вместе. О них безвестных вспоминая, свое мы оставляем сердце там, где полуторка пустая стоит с пахнутой дверцей. Еще одно стихотворение. «Бронзовый мальчик». Это как бы я, Елене Похоруковой. Этот мальчик из бронзы, стоящий на рыжем границе, в материнском платке и поношенных валенках старых, неразрывно связали теперь нас незримые нити. В нем себя узнаю я, когда подхожу к пьедесталу. И зимою, и летом, весной, и в осеннюю пору этот мальчик стоит у распахнутой настежь кабины, а водителя нет. Провалившись в апрельскую прорубь, навсегда он ушел в ледяные крутые глубины. Вспоминая про голод и грохот осадных орудий, будет жить этот мальчик, случайно оставшийся целым. Никогда водитель он о своем не забудет, что по льду его вез под бомбежку и под обстрелом. Смерть за ними гналась по глубокому шинному следу. Он сказать бы спасибо водителю этому должен. Им спасенные дети увидели праздник победы, а водитель безвестный до этой победы не дожил. Догорает над Ладогой алое пламя заката. Не пугают меня никакие болезни и старость. Этот бронзовый мальчик в платок материнский закутан. Это я не вырос, я вечно таким же останусь. Спасибо.
Огромное спасибо. Просто первый раз я был в Ленинграде в 10 лет. В День Победы был на Пискаревке. Это было ощущение совершенно невероятное. Я его до сих пор не могу забыть, потому что таких толп людей и такого количества могил я в жизни никогда не видел. Но...
Да, это верно. Вот. Ну, вот так сейчас еще. Ну, еще были даты, там, в этой же, это 8 числа, это, значит, битва, значит, знаменитая битва, Куликовская битва, разгром русскими войсками татаро-монгольского войска, которым руководил хан Мамай. Ну, это действительно яркая победа и первая ярчайшая победа русского войска над татаро-монгольскими этими полчищами. Но дело в том, что вопрос о том, насколько она освободила Русь от татаро-монгольского ига, до сих пор является достаточно дискуссионным, потому что на самом деле в то время шла борьба между, значит, Мамаем и его соперником успешным Тохтамышем, и разгром Мамая способствовал тому, что укрепился Тохтамыш, и он, значит, в 1380 году, значит, Дмитрий Донской разбил войска Мамая, в 1381 году Тохтамыш пришел с ордой в Москву, сжег Москву, и Дмитрий Донской вынужден был бежать на север. И особенного, так сказать, послабления татар-монгольского Монгольского ига как будто не было. Во всяком случае, еще 100 лет до знаменитой стоянки на Угре. Вот. Но, тем не менее, вообще история, чем дальше мы ее изучаем, тем более видим, что там очень многие вещи нуждаются в большом уточнении и доработке, вплоть до наоборот. С этой точки зрения большую полемику в свое время вызвали, значит, вот, работы академика Фоменко, который вообще считал, Ну, его там, слава богу, там раскритиковали наши славные историки. Но он вообще считал, что все это не там было, не так, и чуть ли не Куликовская битва была на площади Нагина, значит. И что река Непрядва, это якобы Москва-река и прочее, там около ЦК КПСС, потому что она была.
Ну, Фомин, это же тяжелая лжеистория. Но бизнес...
У меня есть такое вот по поводу академика Фоменко, имеющее отношение к татаро-монгольской битве, Куликовской битве, такое стихотворение. «Что мы знаем о прошлом, не ведая мнений иных, перед алгеброй строгой мы все, как и прежде, младенцы, оказались подделкой повести лет временных, что Петру перепродали ушлы прусские немцы». Академик Фоменко, былые спрессуя времена, чтобы правдой сменилась видавшие виды неправда, Куликовская битва на площади Нагина, где с Москвой рекою сливается речка Непрядва, неизменно кончается общим пожаром Москвы и отходом поляков по старой Смоленской дороге. Храм Христа восстановлен, и наши хазарские боги вслед за статуей Ленина канули в лету, увы. Там другие цари, и иначе стоят города. Снова справа налево листается древняя книга. Мы Орды не боимся, поскольку мы сами Орда. Наше иго родное страшнее монгольского ига. И история тает, подобно снежку в кулаке. Увязать невозможно минувших событий, моменты. И татарин Ермак, как Чапаев, плывет по реке вместо царской брони. На плечах пулеметные ленты. Вот такая путаница начинается, как только мы начинаем исповедовать точку зрения Фоменко.
Нет, ну это мистика, которую ужасно любит малограмотная народная масса любой степени богатства. Что до Куликовской битвы? Ну, слушайте, Мамай был узурпатор. Наши выступали вполне себе на правильной стороне истории за чингизидов. А потом Донской решил, что ему можно дань и дальше не платить. Ну, да, и вот да. Тут его поправили.
Ну, ошибся, его поправили. Вот в этом же, это уже 8 число, еще очень интересно еще и тем, что первый русский, так сказать, иконоборец, первый русский, значит, борец, значит, за духовную чистоту, величайший человек, протопоп Аввакум, сослан царем в Потозерский монастырь, где последствием погибнет злой казнью, и не склонит головы, и не сломится перед никоновскими реформами, и все равно останется верным себе. Его вообще считают первым русским интеллигентом, который погиб за свои убеждения. И вот у меня есть песня такая, «Молитва Аввакума». Я петь ее как не могу, но там его слова цитируются, как стихи попытаюсь прочитать. Молитва Аввакума. Боже, помоги, сильный, Боже, помоги, правый, пастырем твоим ссыльным, алчущим твоей правды, стужа свирепей к ночи, тьмы на берега пали, выила в юга очи, ино побредем дали. Боже, помоги, крепкий, Боже, помоги, святый, глохнут подо льдом реки, ужасом сердца сжаты, плоть мою недуг точит, грудь мою тоска давит, нет уже в ногах мочи, ино побредем дали. Господи, твой мир вечен, сбереги от соблазна, льстивая манят речи, царская манит ласка, много ли в цепях чести, покаяние беда ли, три перста сложи вместе». Ино повредем далее, впору наложить руки, воет за плечом черти, долго ли сии муки, аж до самой смерти, жизнь моя, душа, где ты, дышишь ли ты, жива ли, голос мой слышь с ветром, ино повредем далее, леет ли свеча в храме, ангел ли в ночи трубит, вмерзли ли гнием яме, в черном ли горим срубе, душу упокой, Боже, долго мы тебя ждали, век наш на земле прожит, ино повредем даль. Светлая память, великому человеку. Вот такие вот дела. В этот же день, в 1812 году, родилась Наталья Николаевна Гончарова, которая умерла в далеком 1963 году, жена великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Очень несчастливая женщина и очень сложная фигура, сыгравшая роковую роль в судьбе великого русского поэта, но ее обвиняли, обвиняют и так далее, по-видимому, все-таки напрасно. У меня есть такое стихотворение. Вот я Анна Андреевна Ахматова вообще терпеть не могла. Она с ней сводила счеты, как по кухне, ревнует к ней Пушкина по-женски. Вот есть у меня такое стихотворение. Говорят, что Анна Ахматова недолюбливала Гончарову. К ней по бабе ревнуя Пушкина, обвиняя во всех грехах. Цитаты из писем выхватывая, с нею связав сурово сплетню, которая пущена, и Гекере на страх. К сожалению, как известно, все было гораздо хуже. И сыгрывать на факты заново, в том лишь ее вина, что она, полюбив Дантеса, в этом призналась мужу, не желая его обманывать и оставшись ему верна. Рассуждая в этом строго, полагая, она безвинна, вспоминаю я постоянно виноватых наверняка всемогущего Господа Бога, нашу скверную медицину и Онегинскую Татьяну, что не предала старика. Вот такая сложная история.
Да в любом случае, ведь Пушкин же женился не на Ахматовой, а на Гончаровой.
Да, это верно. Ну, сегодня 9 сентября. 10 сентября в 587 году до нашей эры по приказу вавилонского царя Навуходоносора II сожжен храм и дворец Иерусалима. Первое сожжение храма. Потом придут римляне, и через примерно, даже больше, чем через 100 лет. Вот, и о чем я говорю, 587 до нашей эры, через полвека, и сожгут окончательно храм, и его уже не восстановят. И останется только стена плача. Стена плача останется.
Сейчас у нас перерыв новостной. И, если можно, потом продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Александр Моисеевич Городницкий.
Возвращаемся. Продолжаем наш разговор. Спасибо. Вот, вот я говорил о уничтожении Иерусалимского храма, потом уничтожен второй храм, и теперь на этом месте стоит только стена, которая носит название «Стена плача», последние остатки, оставшиеся от этого храма, потому что восстановить его люди не могут, а может только Мессия, когда он появится и наведет порядок на нашей земле. Мне неоднократно довелось бывать в Иерусалиме. Это место называется Котель. И вот, вспоминая родной Ленинград, я написал такие стихи. «Стена плача». «Были оба храма сожжены, миновала их Господня милость. Только часть разрушенной стены, вот и все, что нынче сохранилось. Если обложила вас беда, а на сердце сумерки и слякоть, приезжайте к Котелю сюда, Богу помолиться и поплакать. На затылке черная кипа, за плечами полосатый талос, молится усердная толпа, Господа разжалобить, пытаясь. Да и сам я, около стены, глядя на библейские долины, вспоминаю первый день войны, Ленинграда скорбные руины. Ах, Россия, горькая страна, где метель за окнами и дождь все, нам стена для плача не нужна, у любой заплачь не ошибешься. Вот такие грустные стихи. А уж 11 сентября 2001 год, это страшная террористическая атака на Всемирный торговый центр «Пентагон». Мы с вами начали подзабывать этот теракт, а тем не менее он положил начало чудовищной совершенно террористической войне, которую объявил нам Бен Ладен, а потом его последователи, которые мы пожинаем до сих пор, и конца которой пока что, в общем, не видно. он несколько пригас в связи с коронавирусом, и тем не менее все это было, есть и, боюсь, что будет и в дальнейшем. У меня было такое стихотворение 11 сентября. Как раз тогда у нас взрывали дома в Москве, незадолго до этого. Заступись ты, Господь, за Россию, где на воздух взлетают дома. Дай улечься хмельной ее силе и добавь ей немного ума. Укажи ей во мраке дорогу от ее ненасытных князей, чтоб не жить ей, как прежде, у Бога, перепутав врагов и друзей. Заступи за Израиль Всевышний, неразумных детей возлюбя. За него заступиться так вышло больше некому.
У нас какие-то проблемы со связью. А вот, вернулась. Александр Моисеевич.
Да?
Связь. Слушаю. После «заступись за Израиль Всевышний» связь прервалась.
Да. А сейчас есть?
Сейчас есть.
Я продолжаю. Заступи за Америку, Боже, где предсмертные стоны слышны, ту страну, что не знала бомбежек мировой от гремевшей войны, там высокие рушатся башни, и взорванная гуляет волна. Мы войны ожидаем вчерашней, но иная сегодня война, где из дома на улицу выйдя, прикасаешься сразу к беде, где безжалостен враг и невиден, где везде он всегда и нигде. Вот это мы сегодня, кстати, и пожинаем уже и с этим коронавирусом тоже. Вот в 1949 году, 13 сентября, великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь после года паломничества в Святые Земли поселился в Москве, где он и примет смерть. В Москве у нас есть два памятника Гоголя. Вы обратили внимание? Один из них, который всем виден, когда выходишь из Арбатского метро, который стоит в начале Гоголевского бульвара, а второй во дворе дома, где умер этот великий писатель, и они очень разные. Они образуют какое-то странное двуединство. У меня есть такое стихотворение «Два Гоголя». «Два Гоголя соседствуют в Москве. Один над облаками дымной гари стоит победоносно на бульваре и план романов новых в голове. Другой неподалеку, за углом, набросив шаль старушечью на плечи, сутулится душою искалечен, больную птицей прячась под крылом. Перемещен он с площади за дом, где в тяжких муках уходил от мира, и гость столицы, пробегая мимо, ее заметит, видимо, с трудом. Два Гоголя соседствуют в Москве. Похожи и как будто не похожи. От одного мороз дерет по коже, другой сияет бронзой в синеве. Толпой народ выходит из кино, а эти две не схожие скульптуры, два облика одной литературы, которым вместе слиться не дано. Спасибо.
Спасибо большое.
Вот примерно наша сегодняшняя программа. С истеками она у нас завершилась. А, в принципе, я хочу сказать, что возвращаясь к главному событию для нас, для всех, которое было, есть и будет. Кстати сказать, 8 сентября еще было Бородинское сражение, где русская армия под руководством Михаила Родионовича Кутузова противостояла победоносной армии Наполеона Бонапарта. И очень интересно, что мы считаем это своей победой, что безусловно, потому что мы выиграли войну. Считают, Наполеон Бонапарт считал своей победой, во всяком случае, в числе его побед. Я был на его гробнице, значит, в Пантеоне. И там в том числе есть и Бородино. Вопрос в достаточной степени спорный, потому что именно там был нанесен смертельный удар великой армии, после которого она уже оправиться не могла. И я думаю, что, конечно, все-таки победа это была победа русских в конечном счете, что и показали дальнейшие события в этой войне. Вот. Были и другие события в ближайшие дни, но, так сказать, вот как-то все сразу не охватишь. Вот. А я еще раз хочу сказать, что мы от лица всех блокадных детей, от лица всех вот наших ленинградцев, которые еще живы, мы еще раз хотим поблагодарить всех тех замечательных, безымянных, часто людей. Правда, все фамилии всех людей, которые направляли свои средства, самые разные, слава Богу, они все, у нас сейчас вышел буклет, и там в этом буклете, и в архивах музея в Кабоне, Музея дороги жизни, все фамилии, все имена с благодарностью будут упомянуты. Сейчас трудно туда попасть, но я очень всех призываю, если будет возможность, будете в Петербурге, поезжайте, посмотрите, во-первых, этот музей, а во-вторых, подойдите к этому памятнику, поклонитесь светлой памяти сотен, тысяч этих людей, которые погибли, чтобы спасти нас, ленинградских детей, и спаси ленинградцев от голодной смерти, возьмем продовольствие. Спасибо им все. И вам спасибо.
Огромное спасибо вам. А что до Бородинской битвы? Я вырос на панораме Бородинской битвы. Вот в Москве стоит панорама в конце Кутузовского, старом, по крайней мере, конце Кутузовского, который когда-то кончался на Доме 40. Именно там стоит Триумфальная арка, перенесенная от Белорусского вокзала в свое время, и она там удивительно к месту. А это было, особенно в детстве, потрясающее место, потому что там вокруг панорамы стояли трофейные орудия. Их теперь там нет. То ли их кто-то ушлый сдал на металлолом, Цветнина, то ли их просто заховали подальше от сборщиков металлолома, потому что, в принципе, пушки-то не очень большие, и унести их, и увезти можно. Но в 60-е они там были. Французские, немецкие, австрийские, настоящие, удивительно изящные. Коричневые, темно-оливковые, серые. И на них было страшно интересно забираться. Потому что, ну, для маленького ребенка это такое впечатление, ты влезаешь на эту пушку и целишься вдаль, ощущаешь себя не весь кем, то ли пиратским капитаном, то ли кем-то из офицеров армии Кутузова, а может, и Наполеона, я уж не знаю, кто там гулял. Ну вот, к сожалению, их там больше нет, на всякий случай прибрали, а осталось все остальное, в том числе осталась панорама Рубо. У Рубо, как известно, было три огромных полотнища, которые его прославили. Это была Бородинская битва, это была панорама обороны Севастополя, имелось в виду оборона Севастополя, естественно, Рубо в царские времена писал свои картины, и она была посвящена Крымской войне. И это был штурм аула Гуни, вот времен Кавказской войны. К сожалению, войну пережило далеко не все. Что-то осталось в руинированном состоянии, реставраторы с трудом это все восстанавливали, а вот панорама Бородинской битвы осталась. Она очень-очень долго не выставлялась, а к 150-летию войны с Наполеоном для нее построили специальное здание, и сейчас она в этом здании есть. Причем сделана она потрясающе. Сам музей панорамы Бородинской битвы удивителен. С пистолетами и ружьями, багинетами и холодным оружием. Рядом стоит Филевская изба, вот та самая изба в Филях, согласно легенде, где и был военный совет перед Бородинской битвой. Причем, конечно, я не знаю, настоящая это изба в Филях или нет, но там стоит огромное избище из серых каменных буквально стволов с старинными лавками. Вот что она старая, это точно. Вот точно ли она та самая? Вряд ли, потому что похоже, что сгорела деревня Фили, просто вся сгорела вместе, конечно, и с той избой. Но похожую перенесли. И туда было удивительно интересно заходить. Здорово это было. Это так, вопрос о Бородинской битве.
Да, вообще говоря, наиболее точную оценку, наверное, Бородинской битвы дал сам Наполеон Бонапарт. Это в качестве, если я не ошибаюсь, он сказал, что французы проявили волю к победе, а русские доказали, что они непобедимы. Вот это очень интересно. Такой вот.
Ну, Наполеон-то оценивал довольно точно все, что происходило вокруг.
Совершенно верно. Так что, в общем, да. Ну и потом, конечно, все мы помним великие стихи Лермонтова, которые мы все учили в школе. И вместе с этими стихами мы впили гордость за это Бородинское сражение, как одно из самых главных сражений вообще в истории России. А у нас в моем родном Петербурге есть галерея 12-го года, знаменитая, которая в Эрмитаже является постоянным, так сказать, носителем вот этой воинской славы и истории, в том числе, конечно, Бородинского сражения.
Портреты потрясающие.
Да, там, конечно, все это было удивительно. Вот. И их сохранили во время блокады, и сейчас они снова открылись. Я как раз вот недавно там был, и все это... Опять же приглашаем туда всех посетителей, потому что все это сейчас совершенно новые экспозиции. Вообще спасенный Эрмитаж – это еще отдельная тема для разговора, потому что это тоже непосредственно связано и с блокадой, и с героическим сопротивлением сотрудников Эрмитажа, которые в самые тяжелые годы, они по существу продолжали работать и охранять свои полотна, которые были не вывезены, не считая того, что было эвакуировано, а потом снова восстановлено.
К сожалению, вот. Вашингтонская галерея – это фактически бывшие картины Эрмитажа, и там продавали-то и лучшие, считалось, что это подороже. Очень печально это все было.
Ну, это вообще печальная очень история. 30-е, начало 30-х годов, все это распродажа лучших полотен Эрмитажа. Это, конечно, был настолько самоубийственный акт. Но это вот по принципу грабь награбленная. Это, конечно, что им было? Цари собирались в течение сотен лет, и эти ребята взяли не свое, чужое. Можно продать.
Ну, логика понятна. Я, кстати, занимался в свое время по просьбе Эрмитажного руководства выкупом некоторых вещей, которые из Эрмитажа были в те годы украдены, в том числе книг. Потому что, ну, есть некий кодекс, музейщики не выкупают то, что было похищено из их музеев. Это просто означает... Ну, да? Это означает потворствовать просто этому. И когда они узнали, что на аукционе редких книг в Москве выставили две книги, когда-то украденные из Эрмитажа, то они попросили купить их меня, во всяком случае попробовать купить. А отбил у Эрнста Константин Львович, большой коллекционер старинных книг, но он понятия не имел, откуда были эти две, иначе бы, понятно, черта с два бы я их у него смог перекупить. И в результате в Эрмитаж эти книги вернулись.
Замечательно. Слушайте, это подвиг, я даже не знал, что вы такие замечательные вещи.
Ну, я же член правления этого самого борда Эрмитажного уже много лет, и, к сожалению, в этом году вот не провели из-за коронавируса обычный бал в Эрмитаже, вот бал, который ежегодно собирает огромную толпу людей и из-за границы, и из самого Питера, и из каких-то других городов, и он всегда на белые ночи. Он еще и совпадает с алыми парусами, поэтому, конечно, с точки зрения мусора все кругом хорошо, битых бутылок там по щиколотку, особенно в первые алые паруса было. Матвиенко тогда был губернатором, запретил алкоголь продавать, но это не помогло, как вы догадываетесь. Ну, народ вышел к Неве и замусорил все на свете. А тут мы вот в своих смокингах из Эрмитажа расходимся. Смотрели на нас, конечно, странно, сильно пьяные выпускники, но жизнь такая. В этом году провести не смогли, просто послали денег, ну, что теперь поделать.
Да, но я думаю, что мы еще все восстановим. У меня традиционно как раз в эти дни белые ночи было, значит, выступление на ступенях Эрмитажа под Атлантами, которое тоже стало традиционным для наших родных жителей Санкт-Петербурга.
Какое красивое место!
Все это восстановим.
Это точно. «Атланты Эрмитажа» фантастический. И, конечно, вот ваша песня, которая стала неофициальным или официальным, я уж не очень знаю, гимном Эрмитажа, украшает даже это место со Эрмитаж, страшной силой.
Здесь даже бумага официальная от Петровского. А Ленинграда, то есть Петербурга неофициальным, но Эрмитажем, да, они там на всех есть этих такой торжественных заседаниях стоят ладошку на сердце и ее слушают. И мне всегда это очень отрадно бывает.
Спасибо огромное. Эфир спасибо. Наш подошел к концу. С нами был Александр Городник.
До свидания.
От трех до пяти.